Ну, исход 11.12, я извиняюсь, что страшно проступивший, но здесь у нас есть, конечно, речь о Пасхе, как Израил были в Египте и как они вышли оттуда. So here, Exodus 11 and 12, we have the record of the Exodus from Egypt. И вы знаете, что когда они шли сквозь море, потому что после этого, сразу после этого будем читать, как они шли вот сквозь Черное море. Это говорилось о том, что мы тоже уходим из Египта через воды крещения. We've said many times that the exodus of Israel through the water of the Red Sea is like baptism. And so them in Egypt before that was like our life in the world before we were baptized. Итак, жизнь Израиля в Египте, это похоже на нашу жизнь в мире до того, что мы приняли крещение. И очень часто людей чувствуют, что я не могу принять крещение, потому что я еще слишком мирский. Я мирской человек. Often it seems people don't feel they're ready for baptism because they worry they are still too tied up in the world. Израиль тоже был страшно как-то связан с миром. Они тоже поклинали этих идолов египетских. А Бог сделал, чтобы фактически египтянин сами выгнали Израиль от своих земель. Israel also were far too caught up with Egypt. They were worshipping the idols of Egypt, we know from Ezekiel. And God set it up so that actually the Egyptians threw out the Israelites. Видите, 11 глава, 1 стих, chapter 11, verse 1. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Итак, Бог тоже работает в нашей жизни, чтобы наши мирские, допустим, контакты, друзья всякие, в конце концов, сами отпускают нам. Они сами как-то выгоняют нам из мира, если мы сами это хотим. And so that's what will happen with you. If you really want to come on the journey with God's people, you'll find that the people of this world, of Egypt, eventually themselves throw you out. They end their relationships with you. They somehow don't want to be with you. Они поняли, седьмой стих, verse 7, из всего этого, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. То есть Бог как-то на работе, чтобы рисовать, определить эту границу между каждым верующим человеком и миром, то есть Египет. And so God put a difference between the Egyptians and Israel, verse 7. God himself started to draw this boundary, this barrier between Egypt or the world and his people. Итак, кажется, что и тоже Бог хочет, что мы будем Его, на самом деле Его, особый народ. Поэтому Он как-то и тоже как-то располагает наши жизни, чтобы мы сами как-то уходим из этого мира. Из-за, ну, неприятностей, из-за отношений вообще мирские людей, они тоже нам как-то выгоняют отсюда. And so it works out in our lives that if we really want to be with God and go on the journey with God's people, that the people of this world also, in due course, throw us out in that sense. Итак, Бог сказал, вам должны праздновать тот день. And so God says, you must celebrate this day. 12 глава, 2 стих, chapter 12, verse 2. They were told they must celebrate this day, месяц сей, да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцем и годом. И тоже, крещение, наше избавление из этого мира, начиналось быть для нас, как сказать, новый год, новой жизни. And so it is with us, really, that our deliverance from this world through the waters of baptism is really the beginning of this totally new life. Итак, им должны найти в пятом стихе агнец без порока. So verse 5, they had to find a lamb without blemish. Петр в Новом Завете сказал, что тот агнец без порока является символ Иисуса. Павел сказал, что Иисус является Пасха наша. Paul says, Christ our Passover was slain for us. Peter says, Jesus was a lamb without blemish. So that lamb of verse 5 is clearly Jesus. Без порока. То есть в том, что Иисус никогда не совершил никакой грех. Without blemish, Jesus committed no sin. Ну, подождите. Всегда написано насчет этой жертвы принесения, что агнец или вообще животное должен быть без порока. И тот техно животное и тоже предоставляет Иисуса, и каждый человек из нас. And these animals without blemish, which you keep on reading about in the law of Moses, they represented both Jesus and us. Потому что он является наш представитель, because he was in every way our representative. А какое вообще животное без порока? Смотришь внимательно, внимательно на каждый человек, на каждое животное, каждый агнец. У каждого животного есть какой-то порок, какой-то недостаток, поскольку ты очень внимательно смотришь. But what animal is actually without blemish? If you look carefully at every animal, you will find something the matter with it, just like every human being actually physically has some slight defect here or there. Это значит, что Бог фактически не требует, я не сказал бы, 100% совершенства. And so maybe that's some encouragement to some extent that God does not demand 100% perfection of us, although he did of Jesus, that actually no animal is totally perfect if you look carefully, and so it is, I think, with God's acceptance of us. Мы являемся без порока только из-за того, что мы во Христе, и все то, что право в Иисусе, тогда право у нас. Another way to look at it is that we are counted as without blemish because we are in Christ who is without blemish, and therefore God looks at us as if we are Him. Итак, он сказал, 7 стих, verse 7, «Пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах». So they had to take, verse 7, take the blood and put it on both sides of the door, on the doorposts and also over the top, on the lintel. В принципе, нам надо Володя. Володя! Я хотел объяснить, и ты, наверное, помогаешь мне, что буквы для Яхве, пиши на еврейке Яхве. Спасибо. Это является Яхве на еврейке. Спасибо. This is Yahweh written in Hebrew.
Видите, есть две такие буквы, которые похожи на русский П. Не совсем, но вот такой.
А что означает
In the word Yahweh, there are two letters that are the same. One of them is this one here. И это, конечно, очень похоже на кровь, на оба, как это написано, косяках, да? И на перекладине. This is how the blood that was put on the doors would have looked.
Итак, Яхве. Яхве.
Итак, я предлагаю, что тот буква Ха на еврейке, на еврейском, который очень похож на русский П, это именно такой, визуально, это так, как тот кровь выглядал бы на косяках и на перекладине. So I suggest that Hebrew letter that is twice in the four letters of the word Yahweh is very similar to how the blood visually looked on the lintel and the doorposts. Значит, что через кровь Агнца это как-то было какое-то явление, имя Божье. И в этом доме, где был такой знак, они нашли спасение. I see this opens up very beautifully that through the blood of Christ we see the name revealed, the name of Yahweh, and we also find salvation in the house where that is. И, в принципе, почему такой промежуток?
Наверное, потому что там был какой-то коробок, где
они все равно писали имя Яхве. And why the little gap? Maybe in the doorposts on Hebrew homes, you remember there is a little box in which there is also the name of Yahweh is supposed to be written. That's a tradition rather than strictly from the scriptures.
Итак, поскольку человек принял крещение во Христе, он принял тот кровь Агнца для себя. В этом плане он как-то принял, можно сказать, крещение во имя Господа.
So when you get baptized, you're baptized into the name. And there's only one name eventually, and it's the name of Yahweh. And the blood of Jesus becomes your covering.
Итак, мы в том плане являемся тех израильтянин, которые поняли, что если я не бегу туда, то обязательно умру.
So we have been baptized like those Israelites who know that if I don't run into the house of the Lord, into the name of the Lord, if I don't accept that blood of Christ for myself in baptism, then I also will die with this world.
И Павел даже писал, остерегите, он сказал в контексте преломления хлеба, чтобы у вас не будет участия на осуждение, которое будет против этого мира. И я думаю, что он имел в виду то, что случилось тот ночью. И единственный путь выхода – уходить из того осуждения мира, то есть Египета, это бегать в доме, где есть тот кровь.
So when Paul says in the context of the breaking of bread, 1 Corinthians 11, let a man examine himself so that he is not condemned with the world. When he spoke about being, lest you be condemned with the world, to the Hebrew mind, this would have been Passover night and the need to separate from this world so that we are part of the name of God. We are in the house of the Lord, which is the Ecclesia.
Поэтому 11 стих, so in verse 11, «Еще же его так», 11 стих, «пусть будет чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших».
So verse 11, «Eat it with your loins girded, your shoes on your feet, your staff in your hand».
Петр в Новом Завете это цитировал и сказал, что это прав у нас каждую минуту нашей жизни.
That verse is quoted by Peter, 1 Peter 1:13, about our lives every moment in this world.
Я читаю 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, препоясавшие чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа».
Итак, он сказал, что нам надо и тоже быть как этих людей, припоясавших чресла, всегда готов для тот момент, когда мы знаем, хорошо, мы уходим отсюда, из этого мира.
И тот день в одном плане случилось во время крещения, в другом плане это когда Иисус придет, и мы в конце концов будем окончательно, как сказать, выходить из этого мира.
So Peter understood that we are to be eating with our, we are to be with our loins girded, ready for the cry to leave this world. In one sense, we leave this world when we're baptized; in the other sense, we leave it when Jesus comes back. And we are to be as men and women on Passover night, waiting for the call, waiting to go.
Итак, это является, я уверен, чувствуя каждый человек здесь, что мы готов, мы готовимся, мы ждем. Тот день, когда Господь, как сказать, придет, и нам надо, и мы будем окончательно уходить из этого грязи, этого Египет. И мы это с нетерпением ждем. С таком интенсивностью. Он сказал, вот еще его с поспешностью. То есть постоянно готов, готов. Конечно, уровень интенсивности держаться очень сложно. Но каждый день у нас есть какой-то импульс от Бога понять, что вот тот мир, тот Египет, это не для меня. Я хочу уходить.
And so
we are to be in a position where we are intensely waiting for the call and ready with shoes on our feet to leave. And God sends us bad situations in this world every day so that we are prepared to leave every day. And that's why maybe we have so much problems in our lives with this world, so that we keep that level of intensity, that I'm just waiting to leave. Так, сказал, ну, в 8 стихе, verse 8, «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресными хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Verse 8, eat it with bitter herbs and unleavened bread. В одном плане, это то, что мы сделаем с этим хлебом. It's in one sense, looking forward to the breaking of bread. Почему горькими травами пусть съедят его? But why does he say eat it with bitter herbs? Я думаю, чтобы как-то напомнить им, что путь к нашему спасению через распятие Иисуса и через наши личные жизни, жизни опыта, есть какую-то горькость в этом. I think the bitterness of the herbs was to look forward to the bitterness of the death of Jesus. But also, I think there is a bitterness that we all go through in our own lives to get out of this world. And that's what I think that bitterness just reminded them of. Итак, 14 стихе, then in verse 14, «И да будет вам день сей памяти, и празднуйте вонный праздник Господу». И это то, что мы сделаем сегодня. In principle, we are fulfilling verse 14 today. This day shall be for a memorial, and you shall keep it for a feast to the Lord. Итак, им должны это делать, и потом 7 дней не работать, только то, что абсолютно необходимо делать. So they were to keep the feast, and then 7 days basically do nothing, or at least only do what they absolutely had to do. 16 стихе, verse 16. В первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, да, собрание. Никакой работы не должен делать в них, только что есть каждому одно, то можно делать вам. Это является дух нашей жизни. Каждое воскресенье, допустим, преломление хлеба сделаем, через 7 дней опять сделаем. В течение той недели, что нам придется делать? Только делать то, что абсолютно необходимо. То есть, наша работа, наш труд в этом мире, нам не надо это как-то славить. Ну, просто надо делать то, что надо делать. То есть, не имея слишком, вот, слишком серьезного, ну, отношения, я не говорю ленивости, но просто вот, это просто жизнь. Карьера не должен быть для нас такой обсессией, как есть у многих. So then, this attitude in between the two feasts, this is to be our attitude. You broke bread on Sunday, 7 days later you broke bread again. The gap in between, he says, just do that work which is necessary so that you might eat. And that is, I think, our spirit. Not glorifying labor in itself, not glorifying careers, not getting obsessed with career, but simply doing what we have to do so that we might eat. 19 стихе, verse 19, 7 дней не должен быть закваски в домах ваших. И Павел об этом говорил, 1 Коринфянам, 5 глава, где он сказал, что Иисус является нашей Пасхой. И нам должны и также кушать тот Пасху без закваски. И он определил закваску, ну, дрожь там как символ греха. И так как Израил, ну, поискали весь дом, вдруг у них было бы какой-то чуть закваски. Это похоже на то, что Павел сказал, что во время преломления хлеба, да пусть человек испытывает же себе человек. То есть, пусть мы тоже поищем за тот кваску, дрожь в нашей жизни. То есть, тот, который являет нам к грехе. Потому что, я понимаю, закваски характерно и имеется вот сил как-то влияться посильнее, очень сильно на муха. И муха – это как наша плоть. И любой момент, который как-то влияет нам к грехе, надо это выбросить. So the command to let a man examine himself and get out of ourselves that which is wrong, breaking the bread, This, I think, is the same idea. This is rooted here in the search of the Israelite house for leaven. And that there's a thing with the Jews when they keep the Passover to search their houses for the yeast. And yeast is something which influences the rest of the flour. And the flour is a bit like our lives, our bodies, as it were, made of dust. And the leaven of sin, of malice and wickedness, as Paul calls it, is what influences us to sin. And he's saying, search for it and get rid of it. 22. И возьмите лучок из сопа и обмочите его кровью. Verse 22, take a bunch of hyssop and dip it in the blood. Интересно, что когда Иисус умер, он сказал, я хочу пить. И они взяли исопа и предлагали ему кушать. Представляете, как тот исопа, который они использовали во время распятия, был бы как-то, ну, обмочен, можно сказать, в крови Иисуса. So, of course, when Jesus died, he said, I thirst, and they offered him drink on the hyssop. Итак, мы видим опять связи в распятии. So you see another connection with the crucifixion. И, кстати, пучок исопа, но это точно не 50 сантиметров. Вроде 40 сантиметров. Да. Но это не... Я имел в виду, что длина исопа, это точно не 50 сантиметров. A stick of hyssop is not even 50 centimeters. It's more like 40 centimeters at the most, if not 30. Итак, когда написано, что они взяли исопа, чтобы предлагать ему пить, and it's written that they took the hyssop to get something for him to drink. Значит, что Иисус не был так высокий, не так далека из земля, наверное, по максимуму 50 сантиметров. This shows that the body of Jesus on the cross was not that highly lifted up. It was at the maximum 50 centimeters taller than someone standing next to him, and probably less. Итак, то понятие, которое особо есть у католиков, что крест Иисуса такой, что огромный, что он вот там в небе, и мы вот маленькие люди здесь, это не то. Когда они распяли Иисуса, ну, наверное, его ног было бы, по крайней мере, где-то здесь. This Catholic Orthodox idea that Jesus, the cross of Jesus was huge and he was right lifted up way above everybody else, it's not true. His feet would have been about level at the most with my head. Значит, что Иисус в том плане не так далеко от нас. So Jesus, in that sense, is not that far away from us. Он не до таком степени, так слишком далеко от нас. Мы сможем как-то относиться к нему. So he's not, the cross is not that far away from us, what I'm saying, that he is near us, because he had our nature. 23, verse 23. И пойдет Господь поражать Египет и увидеть кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в доме ваши для поражения. Verse 23, the Lord will pass through the Egyptians, and when he sees the blood on the lintels, he will pass over the door and will not allow the destroyer to come in unto you, to smite you. Кто это губитель? So who is the destroyer? Павел как-то объяснил, что тот губитель, и тоже был ангел. So, и так был две ангелов здесь. Один губитель, который просто шел с таком, ну, дела просто губить все первницы. А другой ангел, который стоял возле дверей, каждой семьей, у кого был тот кровь, и сказал, туда не надо. So there were two angels at work on Passover night. There was the destroyer, who was told to just go around and destroy all the firstborn, and then there's the Passover angel that hovers over the door of the ones that had blood on it and said to the destroyer angel, don't go in here, leave these ones alone. Так интересно, как Бог работает, потому что как функционирует система ангелов, это, ну, на этом время, это то же самое сегодня. It's interesting how the angels work, because the angels that have worked In the same way today, and we in some sense also reflect, I think, the angelic way of working. То есть Бог дал какую-то задачу, одну ангел, а другой ангел как-то влиялся на этот ангел. Сказал, нет, туда не надо. Это как, допустим, ангел, не знаю, но Бог дал ангелу какую-то работу, не знаю, купить или кое-что делать, допустим, автокатастрофе или не знаю. А другой ангел сказал, подожди, вот эту не трогай, хорошо, не буду. So it just shows the angels don't have, let's say, complete knowledge. It could be, let's say, a multiple car collision. And one angel is going out there to kill everybody, and the other angel says, yeah, sure, do it, but that one and that one, just leave them. И все это творится, это чудесно. Столько активность есть на этом свете для нас. And it's beautiful how much activity there is, all because of us. That man is not alone. And that beneath the steely silence of the skies, or beyond it, there is a huge angelic system at work. Так, 35-й. Израильтян просили у египтян вещи сербяных и вещи золотых и одежды. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. So 35 and 36, they borrow of the Egyptian silver, gold, and clothing. Потом, когда они были в пустыне, Бог сказал, я хочу, чтобы вы будете строить для меня скинию. И все израильтяне шли к Моисею и дали ему и серебра, и золото, и драгоценные одежды. Видно, что все богатства, которые они взяли от Египта, они как-то передали Господу. Soon after this, Israel is in Egypt, is in the wilderness, and God says, build me a tabernacle. And all the people come to him with gold and silver and precious clothing. So in the end, they gave back to God all the wealth that they took out of Egypt. Итак, в конце концов, они дали, передали Богу все богатства, которые они взяли из Египта. И тоже для нас. Все то, что у нас есть, Бог нам дал. Все то, что мы брали из Египта. В принципе, это его. И надо использовать для него. So all that we've taken from this world, be it in education, be it in whatever, wealth or whatever, is only in the end to give it back to God. Последний момент, 46-й, написано у Агнца. Костей ее не сокрушайте. 46, not a bone shall be broken. Это цитировано, когда они убили Иисуса. Помните, Пилат был в шоке, что Иисус так быстро умер. И вообще у них были привык сокрушать ног тех, которые лежали там на кресте. Они вернули, они сокрушали ног эти две разбойники, потом вернули к Пилату и сказали, что не стоил с этим Иисус, потому что он, видимо, уже умер. So you remember how they broke the legs of the thieves, and they come to Pilate and say, no, well, there was no point to break the legs of Jesus because he's clearly dead. И написано от Иоанна 19, что это исполнил тот факт, что кости ее не сокрушайте. And it's noted by John in John 19 that this fulfilled the prophecy that not a bone of him shall be broken. И тоже к Ефезянам 5 написано, что мы являемся, мы, которые являемся членов тела Иисуса через крещение, мы являемся в том плане его ног. И в Псалтире написано, как пророчество об Иисусе, что во время его распятия его ноги страшно болели, болели, очень больны были. Но не сокрушилось, не сломалось. И с нами тоже. Если мы на самом деле являемся членом тела Христова, страшно боль будет, но если мы с ним, в конце концов, мы не сломаемся. So, by baptism into the body of Jesus, Ephesians 5, we are of his bones and of his flesh. In the Messianic Psalms, it talks a lot about the sufferings of Jesus and how his bones cried out in pain. And yet not one of them was broken. And that's a comfort for us that there is this great pain, the bitterness of being part of the body of Jesus, but if we abide in him, not one of us shall in the end be broken. Время уже, наверное, все. Если у кого горит кое-что. Time has gone. If somebody has got some great question. У кого есть какой-то комментарий или вопрос, который горит?
У меня есть вопрос, но меня интересует одна тема, вот я как-то не понимаю ее. Я к вам подойду, скажу, может, вы там,
Хорошо.
Что это значит? Вот тут сказано, если же поселит у тебя пришелец и захочет совершить Пасху на Господь. Что это значит совершить Пасху в Господь?
Потому что у Израиля были и тоже египтяне, которые бегали из Египта с ними. Хотя здесь не написано, в другом месте написано, что они не ушли из Египта, просто израильтянин. А много египтянин и тоже хотели быть с ними. И так написано, что если они хотели, то им должен быть и тоже обрезан.
Да, вот я тогда не понимаю. В православии есть такое, да? Там едят на Пасху.